Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Динара Седикова. В этом выпуске: в Лондоне прошел второй раунд публичных слушаний по делу об отравлении Александра Литвиненко. С резонансных законопроектов начинает свою работу вторая сессия Верховной Рады Украины 8-го созыва. Могут ли США начать поставку вооружения Украине в ближайшее время? Проект «Дети-404», помогающий российским ЛГБТ-подросткам под угрозой ликвидации. И в Астрахани отменяют прямые выборы мэра. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Лондоне прошел второй раунд публичных слушаний по делу об отравлении радиоактивным полонием в ноябре 2006 года бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В этот день в качестве свидетеля выступила его вдова Марина Литвиненко. За слушаниями следит Наталья Голицына.
Проходящие в Лондоне публичные слушания по делу о смерти Александра Литвиненко проводит специальная комиссия, учрежденная британским правительством. На них председательствует судья сэр Роберт Оуэн, проводивший ранее зашедшее в тупик дознание по этому же делу. Слушание делится на два этапа – на открытый для публики, который начался 27 января и завершится в конце марта, и на закрытый, на котором будут рассмотрены секретные документы британских спецслужб. На них будут присутствовать только юристы и эксперты, обладающие специальным допуском. Три дня открытых публичных слушаний принесли важную информацию для раскрытия совершенного в Лондоне преступления. Судмедэксперт Натаниэл Керри сообщил, что лишь за 3 часа до кончины Александра Литвиненко было выяснено, что он был отравлен радиоактивным полонием. Счетчик Гейгера реагирует только на гамма-излучение, тогда как полонию свойственно альфа-излучение. Его удалось обнаружить лишь в последний момент с помощью специальных приборов при анализах крови и мочи. Судмедэксперт показал, что Литвиненко пытались отравить дважды. Он даже назвал точные даты этих попыток – 16 октября и 1 ноября 2006 года. Первый раз доза полония оказалась несмертельной, второй раз в баре отеля «Миллениум» доза во много раз превысила смертельную. Выступивший затем эксперт-физик, специалист по ядерной радиации, дававший показания под кодовым именем А1, подробно рассказала, как и где были обнаружены следы радиоактивного полония в Лондоне и как произошло отравление Литвиненко. По ее словам, для убийства человека достаточно 1 миллионная грамма радиоактивного полония 210. Из показаний советника, проводящей слушание комиссии Робина Тема, стало известно, что Дмитрий Ковтун, подозреваемый наряду с Андреем Луговым в убийстве Литвиненко, за день до его отравления в конце октября 2006 года попросил своего приятеля в Гамбурге, где он тогда жил, адрес лондонского повара, способного подсыпать яд Александру Литвиненко. Показания этого приятеля Ковтуна находятся в полицейском деле Литвиненко. Александр Литвиненко скончался, так и не узнав, что был отравлен радиоактивным полонием. Сам он предполагал, что был отравлен не Луговым и Ковтуном, с которыми был в приятельских отношениях, а совсем другим человеком, итальянским юристом Марио Скарамеллой, с которым он обедал в день рокового чаепития с Луговым и Ковтуном. Мне удалось поговорить с Александром за 2 недели до его кончины, когда он уже был в больнице. Было это 11 ноября 2006 года. Вот запись этого разговора, в котором он рассказал о причине встречи с Марио Скарамеллой и о своем отравлении.
На меня вышел человек и предложил мне встретиться, чтобы передать мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковского. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пошел домой, и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление. Сейчас я нахожусь в больнице.
У вас есть подозрение, что это не случайно вы отравились? В конце концов, вы ведь были в ресторане.
Вы знаете, врачи несколько суток не могли токсин отменить. Пища, я думаю, не отравляется.
Провели ли исследование в больнице? Что стало причиной вашего отравления?
Мне известно, они являются, мы не поймем, как это могло случиться.
А вы успели посмотреть документы, которые вам передал этот человек?
Да, они на английском, и я с ним не очень внимательно рассмотрел, но там есть пункт, в котором указан человек, который, возможно, убил Анну Политковскую. Так это написано, это офицер российских спецслужб, который действует на Кавказе.
Вы заявили в полицию?
Да, полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
Адвокат Марины Литвиненко Бен Эмерсон утверждал в своем выступлении на публичных слушаниях, что Полоний был доставлен в Лондон из Москвы и что за убийством Литвиненко стоит российское государство. «Мы утверждаем, — заявил он, — что существуют достаточные доказательства того, что Литвиненко был убит Луговым и Ковтуном по приказу должностных лиц российского государства». В понедельник 2 февраля показания на слушаниях давала вдова Александра Литвиненко Марина. Она говорила о борьбе мужа с коррупцией в рядах ФСБ. В частности, она рассказала о том, что Александр Литвиненко доложил в конце 90-х годов о своих расследованиях Владимиру Путину, бывшему в то время директором ФСБ. Путин отверг утверждение подполковника Литвиненко. По словам Марины Литвиненко, после того, как Александр выступил с заявлением о коррупции в ФСБ публично, он сказал ей: «Они или убьют меня, или арестуют». Адвокат Марины Литвиненко Елена Цирлина не считает, что за прошедшие 3 дня слушаний можно с полной уверенностью говорить о заказчиках убийства и его исполнителях.
Пока еще очень рано о чем-либо говорить, поскольку первый день 27 января был посвящен именно открытию и речам, которые предоставлялись сторонами этого публичного слушания. Во второй день были заслушаны некоторые показания со стороны полиции, со стороны патологоанатов и со стороны тех свидетелей, которые занимались расследованием катающегося Полония.
Существует ли у адвокатов Марины Литвиненко, в их число входите и вы, какая-то стратегия? Какова ваша цель и чего вы стремитесь добиться на слушаниях?
Поскольку публичное слушание не является судебным рассмотрением дела, в ней нет ни сторон обвинения, ни сторон защиты, в ней нет судей, поэтому стратегии как таковой нет, есть позиция. Наша позиция такова, что в рамках общедоступных доказательств, которые будут раскрыты в рамках слушаний, которые продлятся на протяжении 10 недель, начиная с 27 января и до конца марта, в этих открытых документах будет достаточно доказательств для того, чтобы возложить бремя ответственности за смерть Вадима Литвиненко на плечи Кремля.
В ходе этих слушаний несколько раз озвучивалось имя Владимира Путина. Чем это вызвано? Ваш коллега Бен Эмерсон открыто заявил, что убийство Александра Литвиненко не могло произойти без санкции российского президента. Есть ли для такого заявления сейчас серьезное основание?
Дело в том, что то, что достаточно экстраординарно в этом деле, это то, что это обвинение с самого начала прозвучало из уст самого господина Литвиненко, который изложил бремя за свою смерть на плечи господина Путина в своем предсмертном заявлении. Это предсмертное заявление было представлено и зачитано именно в эти первые 2 дня слушаний.
Ваше мнение, насколько объективно и непредвзято проходят слушания публичные в Лондоне?
Все доказательства, которые будут предоставлены в рамках этих слушаний, они будут опубликованы полностью на веб-сайте публичных слушаний, который был специально для этих слушаний учрежден. Это все делается для того, чтобы сделать эти слушания транспарентными.
То есть вы полностью доверяете Роберту Оуэну?
Наша сторона и Марина Литвиненко полностью доверяем председателю этого публичного слушания. Он нам никогда не давал никаких причин для того, чтобы думать иначе.
Присутствуют ли представители российского посольства или генпрокуратуры, какие-то официальные представители России?
На этом слушании не присутствуют представители Российской Федерации или Следственного комитета, потому что в прошлом году Следственный комитет вышел из этого процесса, потому что они решили не присоединяться в качестве стороны к публичным слушаниям после того, как процесс дознания был переквалифицирован в процесс публичного слушания.
Во вторник на лондонских публичных слушаниях по делу об убийстве Александра Литвиненко в качестве свидетеля выступает его 20-летний сын Анатолий и проводивший расследование по этому делу представитель лондонской полиции. В среду даст показания друг и соратник Александра Литвиненко Александр Гольфарб, а в четверг комиссия выслушает в качестве свидетеля Джорджа Мензиса, адвоката, который вел дела Александра Литвиненко до его гибели. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня начала свою работу вторая сессия Верховной Рады Украины 8-го созыва. В ближайшее время она должна рассмотреть законопроекты, принятие которых может позволить закрывать неугодные власти телеканалы и другие средства массовой информации. Эти законопроекты уже вызвали критику со стороны ряда международных организаций. В повестке дня парламента также значатся законопроекты, призванные усилить ответственность в отношении дезертиров и нежелающих служить в армии украинцев. Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. На Украине сейчас продолжается четвертая волна мобилизации. До июня ряды национальных вооруженных сил должны пополнить 50 тысяч резервистов и призывников. В основном резервисты после подготовки должны быть отправлены на восток Украины, в зону конфликта в Донбассе, где не прекращаются сейчас ожесточенные бои. На этом фоне не во всех регионах страны мобилизация проходит успешно. Наибольшие проблемы, прежде всего, на западе Украины. Там призывники массово выезжают за границу. И вот депутаты хотят усилить ответственность за дезертирство и уклонение от несения воинской службы. Но уже почти две недели в украинских СМИ активно обсуждают другие инициативы парламентариев. Речь идет об инициативах, которые направлены на регулирование медиарынка. Их в сегодняшней повестке дня несколько. Так, в частности, один из документов подготовлен группой парламентариев от Народного фронта, партии премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Этот документ, в частности, направлен на избавление украинских СМИ от российского капитала. Он запрещает учреждения радиоорганизации иностранным юридическим и физическим лицам. Еще одну инициативу подготовила глава профильного комитета по информационной политике Виктория Сюмар. Ее законопроект серьезно ужесточает санкции в отношении тех телеканалов, которые будут замечены в экстремизме и российской пропаганде. Речь идет в том числе и о призывах к захвату государственной власти, изменению границ Украины, публичном отрицании преступлений национал-социализма и коммунизма. При выявлении подобных случаев Нацсовет по телевидению и радиовещанию может отключать канал от эфира на несколько месяцев до решения суда. Депутатские инициативы вызвали критику в украинских медиа. Многие из них отмечают, что содержание соответственных законопроектов не только противоречит положениям Европейской конвенции по правам человека, но и несет в себе реальную угрозу информационной безопасности Украины. Депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко Сергей Каплин зарегистрировал свой законопроект, который призван не допустить закрытия СМИ, которые не нравятся некоторым украинским политикам. Сергей Каплин.
Мы не допустим, я лично не допущу, чтобы глумились над свободой слова. Это наша последняя баррикада. Как только Интер закроют, ICTV закроют, СТБ закроют, ну все, 112 закроют, останется один канал, я буду настаивать на принятии моего законопроекта. Потому что здесь ноги Путина не должно быть на телеэкранах и эфирах нашей страны. Но должен быть порядок. Конституцию написали, чтобы защитить право знать правду. Если есть борьба с коррупцией, тогда нужно ее видеть, а не прятать от людей правду. Потому что ее сегодня нету. И все, кто были, остались в своих должностях. Есть национальный совет, который сейчас хотят превратить в национальную банду, которая будет решать, какому каналу жить, какому нет.
Как и Сергей Каплин, некоторые его коллеги также считают, что под видом запрета антиукраинской пропаганды в Верховную Раду внесены законопроекты, которые фактически вводят цензуру и наделяют неограниченными полномочиями контролирующий орган в сфере медиа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующие законопроекты появились после скандала с телеканалом «Интер». Он принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, который, как утверждается, тесно связан с Кремлем и сейчас остается под домашним арестом в Австрии. Там Фирташа обвиняют в мошенничестве и преступном сговоре. Так вот, телеканал «Интер» в январе получил предупреждение за трансляцию новогоднего «Голубого огонька» с российскими артистами. Некоторые из них, как, например, Иосиф Кобзон, получили статус персона нон грата на Украине. И в заявлении коллектива «Интера» подчеркивается, что 4 законопроекта относительно СМИ, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в самое ближайшее время, так вот, эти законопроекты, по мнению «Интера», поставят на колени все независимые средства массовой информации Украины. И вот что по этому поводу говорит директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Есть ключевые принципы, которые должна всегда учитывать национальное законодательство. Это принципы свободы слова, независимости СМИ, политического плюрализма, идеологического плюрализма. Поэтому, если это нарушается вот эти принципы, тогда это тревожный звонок. Очевидно, в таком случае нужно рассматривать вот те или иные изменения, как либо попытку убрать конкурента, установить там информационную или экономическую монополию. И монополия, как мы знаем, всегда приводит к загниванию, к искажению реальности.
Ну и следует сказать, что депутаты Верховной Рады от правящей коалиции действительно неоднозначные в оценках этих законопроектов. Так, по мнению еще одного депутата от блока Петра Порошенко, Николая Томенко, законопроекты по СМИ – это не что иное, как попытка под шумок войны на востоке Украины провести передел ключевых украинских медиа-активов. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Могут ли США начать поставку вооружений Украине в ближайшее время? В понедельник в Вашингтоне был обнародован доклад, подготовленный 6 влиятельных американских внешнеполитических экспертов, в числе которых 2 бывших посла США на Украине и ближайший советник президента Клинтона по России. Основной посыл доклада – пришло время оказать Украине помощь вооружениям. С подобными рекомендациями выступил в газете The Wall Street Journal и бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крэмер, у которого взял интервью Юрий Жигалкин.
В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» вышла со статьей, в которой со ссылкой на непоименованные источники в администрации президента Обамы говорится о том, что, по сути, впервые с начала украинского кризиса главные действующие лица в окружении Барака Обамы считают необходимым поддержать Украину оружием. По данным газеты, эту идею поддерживает командующий войсками НАТО генерал Филипп Бридлов, министр обороны Чак Хейгл, госсекретарь Джон Керри и глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси готовы к обсуждению этой идеи. К разумности такого подхода якобы даже склоняется советник президента по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс, возражавшая против поставок вооружений. 4 месяца назад, во время визита в Вашингтон, президент Украины Петр Порошенко просил начать поставки некоторых видов вооружений, но получил отказ. Как говорят, в Белом доме преобладал аргумент, заключавшийся в том, что поддержка украинской армии Вашингтоном лишь спровоцирует утроенную поддержку Кремлем сепаратистов. Но удар по Мариуполю, наступление сепаратистов в районе Дебальцево меняют это представление. Западу необходимо предотвратить угрозу, увеличив риск и стоимость для России нового масштабного наступления, говорится в докладе 6 независимых экспертов. Для этого необходимо предоставить Украине прямую военную помощь в масштабах, превосходящих нынешние. В том числе необходимо предоставить боевое оборонительное вооружение. В понедельник в статье Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер предлагает 6 шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы урезонить Кремль. Это и предоставление оружия украинской армии, и введение санкций против «Газпрома», и отлучение России от международной электронной системы платежей SWIFT. Можно ли ожидать, что Вашингтон ответит на наступление сепаратистов на востоке Украины поставками современного оружия Киеву уже в ближайшее время? Честный ответ – я не знаю, говорит Дэвид Крэмер. Я опасаюсь, что мы услышим много слов, но будет мало дела. Нет сомнений в том, что предложение предоставить Украине боевое оружие в рамках идеи, ставшей частью закона о поддержке свободы на Украине, принятого Конгрессом в конце прошлого года, обретает все больше сторонников. Тем не менее, когда в декабре президент Обама подписывал этот закон, он ничего не сказал о поставках вооружений. Статья в «Нью-Йорк Таймс» свидетельствует о том, что этот вопрос обсуждается в окружении президента Обамы. Но не будем забывать, что еще в ноябре, во время утверждения в Сенате на должность заместителя госсекретаря, Тони Блинкен говорил о возможности поставки Киеву оборонительного вооружения. Но ничего с тех пор не произошло. Пока на этот счет не будет официального заявления Белого дома, я бы воспринимал это на уровне разговора. А насколько, по-вашему, важна рекомендация, подготовленная 6 уважаемыми экспертами, бывшими высокопоставленными сотрудниками американского правительства? В основном это люди, служившие в администрациях президентов демократов. Я предполагаю, что этот документ может подтолкнуть администрацию Барака Обамы к тому, чтобы отказаться от позиции, которая, на мой взгляд, была однозначно ошибочной. События последних месяцев на востоке Украины заставляют думать, что если бы Соединенные Штаты еще прошлым летом взяли на себя инициативу в предоставлении украинской стороне возможностей для самозащиты, то не было бы изменения ситуации в конце августа, и мы бы предотвратили нынешний всплеск насилия. Тем не менее, господин Крэмер, некоторые американские эксперты продолжают предостерегать от такого шага, говоря, что на Украине и без того много оружия. Иными словами, дело не в оружии на Украине. Украина может утопать в оружии, но это не то оружие, которое требуется. У украинцев нет адекватного арсенала противотанковых ракет. У них нет возможности вести воздушную разведку и выявлять местоположение артиллерийских и ракетных позиций противника, откуда ведутся атаки. У них нет современных систем связи, защищенных от электронного перехвата. Говоря стратегически, такая поддержка крайне важна как на поле боя, так и с психологической точки зрения. Она нейтрализует крайне негативный сигнал, который Вашингтон дал Кремлю, отказавшись поставлять вооружение Киеву. Кроме того, военные успехи украинцев могут стать решающим фактором в изменении подхода Москвы. Если украинцы смогут заставить Россию уплатить более высокую цену за свои агрессивные действия, то Путин и Кремль могут испугаться. Мы ведь видим, с какой тревогой они относятся к информации о российских потерях на Украине, как они ее пытаются скрыть. Мы говорим лишь о поддержке украинцев в защите их собственной территории. Мы не говорим о наступательных вооружениях. На мой взгляд, если вкупе с санкциями, которые наносят серьезный ущерб российской экономике, украинцам будет предоставлена возможность защитить себя, если будут расти российские потери, то Путин согнется. Я в этом вполне уверен. Таково мнение бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера.
С ним беседовал мой коллега в США Юрий Жигалкин. Администрация в ближайшее время не планирует поставки вооружений украинскому правительству, считая, что действующие ныне санкции – лучшее средство давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Такое заявление сделал советник президента США по вопросам безопасности Бен Ротс.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит иск оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору, заблокировавшему его сайт. На предыдущем заседании представитель Алексея Навального просил суд истребовать у Генеральной прокуратуры России разрешение на блокировку и заключение о том, что сайт Навальный.ком содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Обращение в защиту обвиняемой в госизмене многодетной матери Светланы Давыдовой будет рассмотрено, как только оно поступит президенту России, возможно, уже сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Петицию с призывом «Освободить из-под стражи многодетную мать» подписали уже более 40 тысяч человек. В аннексированном России Крыму больные с сахарным диабетом испытывают проблемы с обеспечением инсулином. Как сообщает сайт «Крым Реалии», имевшиеся украинские запасы инсулина уже исчерпались, а российских поставок в необходимом объеме нет. Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, находящемуся под арестом в московском СИЗО, предъявлено еще одно обвинение в незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в Крыму 11 мая прошлого года по обвинению в подготовке терактов. Правозащитники и сторонники режиссера считают его политическим заключенным. В Египте к смертной казни приговорены еще 183 сторонника исламистского движения «Братья-мусульмане». Суд в Каире признал их виновными в убийстве 16 сотрудников полиции во время столкновений в городе Кардаса в августе 2013 года. На северо-западе Ирака силы курдского ополчения обнаружили массовое захоронение членов общины езидов, предположительно убитых боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные власти, в захоронении в районе Синуни находятся останки приблизительно 25 человек – мужчин, женщин и детей. Национальное движение крымских татар выступило против решения властей России установить в Ялте памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Это решение крымские татары расценивают как признак возрождения сталинизма, что может, по их мнению, привести к еще большему расколу в крымском обществе. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Проект «Дети-404», объединяющий российских ЛГБТ-подростков под угрозой ликвидации. Роскомнадзор внес его в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. А провластное движение «Молодая гвардия» обратилось в Генпрокуратуру России с просьбой заблокировать это интернет-сообщество в российском сегменте глобальной сети. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Генеральная прокуратура должна способствовать блокировке сайта и групп в социальных сетях проекта «Дети-404», уверены активисты движения «Молодая гвардия Единой России». Они обратились к генпрокурору Юрию Чайке с соответствующей просьбой. МГЕРовцы возмущены тем, что, несмотря на решение суда, признавшего создателя проекта «Дети-404» Елену Климову виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, интернет-сообщество «Дети-404» ЛГБТ-подростки открыто продолжает свою деятельность. Говорит председатель Координационного совета Всероссийского общественного объединения «Молодая гвардия Единой России» Денис Давыдов.
Эта группа открытая, может вступить любой желающий. И в процессе там диалогов между людьми в комментариях мы обратили на следующее внимание, что если комментарий носит положительное отношение к людям и детям и вообще проявлениям нетрадиционных сексуальных отношений, то они остаются и поддерживаются, и тиражируются. А если человек оставляет и говорит, что занимается полной ерундой, и что здесь идет пропаганда, и вы растляете там малолетних, то этот комментарий сразу же блокируется, и пользователь не может больше оставлять. То есть речь о чем говорить? О создании конкретного в этой группе фона положительного по отношению к вот этим нетрадиционным проявлениям. Мы обратились к Генпрокуратуре с просьбой инициировать судебное разбирательство, чтобы суд постановил решение для Роскомнадзора о блокировке и о внесении в реестр запрещенных сайтов.
Кстати говоря, решение мировой судьи одного из участков Нижнего Тагила, посчитавшей, что создатель сообщества «Дети-404» ЛГБТ-подростки Елена Климова пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, еще не вступило в законную силу. Климова, которую суд оштрафовал на 50 тысяч рублей, решение обжаловала и вполне может рассчитывать на его отмену в апелляции, поскольку год назад при похожих обстоятельствах суд не нашел в действиях Елены Климовой состава административного правонарушения и прекратил производство по делу. Правда, теперь в основе судебного решения, помимо жалоб активистов «Молодой гвардии» и свидетельских показаний, лежит экспертиза, подготовленная доктором психологических наук Лидией Матвеевой, которая пришла к выводу о том, что хотя цель у создателей интернет-ресурса «Дети-404» ЛГБТ-подростки благая, используемые средства этой цели неадекватны, поскольку содержат в себе элементы как скрытой, так и явной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И судья мирового участка Дзержинского района суда Нижнего Тагила с этим согласилась. Говорит создатель проекта «Дети-404» Елена Климова.
К сожалению, я поняла во время этого суда, что судья совершенно не в теме, то есть даже не разбирается в предмете нашего разговора. Ну и, собственно, почитав постановление суда, которое я получила несколько дней назад, я поняла, что она полностью опиралась как раз-таки на экспертизу, изготовленную доктором Нукматвеевой. Я не знаю, если честно, как можно серьезно относиться к экспертизе, если ее автор употребляет слово «грех» и «патология» в отношении сексуальной ориентации, а в списке использованной литературы стоит «Новый Завет» и «Актуальные вопросы сексопатологии» за 1986 год.
Решение Нижнетагильского суда было вынесено 23 января. Спустя неделю Роскомнадзор уведомил Елену Климову о том, что в Роспотребнадзоре посчитали, будто сайт проекта «Дети-404» содержит информацию о способах совершения самоубийства и призывы к совершению самоубийства, а потому его следует внести в реестр запрещенных сайтов, говорит Елена Климова.
Пропаганда суицида была найдена в письме девушки, которая писала, что ей очень плохо, и она хочет умереть. Это письмо посчитали пропагандирующим суицид, прислали предупреждение, что наш сайт внесен в реестр запрещенных сайтов. Но это письмо сайта мы удалили, видимо, блокировку с нас сняли, если она была. В общем, я думаю так, Если им не нравится несколько этих материалов, пускай выносят такое же предупреждение, мы их спокойно удалим. А блокировать целое сообщество на основании того, что там есть какая-то одна единственная запись, которая кому-то не нравится, это бред. Но прекрасно ясно, что на самом деле их цель – это просто заблокировать группу, а не удалить там какие-то записи. Просто, чтобы ее не было вообще. Как мне сказал один умный человек, что эта группа как бельмо на глазу государства вовсе не потому, что мы там обсуждаем какие-то проблемы, а потому что мы занимаемся тем, чем не занимается оно и чем, в общем-то, не занимается никто. А государство этого не любит. Ну и вообще, конечно, тема для многих достаточно непростая, раздражающая. До сих пор кто-то самого словосочетания ЛГБТ-подростки чуть ли не в обморок падает и кричит о том, что у подростков не может быть никакой сексуальной ориентации. Просто чья-то личная неприязнь, может, психологические травмы, может, необходимость имитации бурной деятельности. И, честно, все эти товарищи мне очень сильно напоминают каких-то пиявок, которая сама по себе, в общем-то, может жить, но достаточно плохо, но ей надо к кому-нибудь присосаться, чтобы существовать. Вот так же и все эти жалобщики.
В настоящее время никаких следов того, что адрес сайта «Дети-404» попадал в реестр запрещенных, на портале Роскомнадзора найти не удалось. Ничего о проекте Елены Климовой не нашлось и на сайте Роспотребнадзора, который отчитался о деятельности по предотвращению суицидов. В течение последних полутора лет совершено не менее десятка попыток добиться блокировки или закрытия проекта «Дети-404». Один лишь Виталий Милонов, автор петербургского закона о запрете пропаганды гомосексуализма, написал 7 заявлений в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности основательницу проекта Елену Климову. Однако до недавнего времени правоохранительные органы и суды не находили в деятельности Климовой состава правонарушения. «Дети-404», «ЛГБТ-подростки», «Мы есть», российский общественный интернет-проект поддержки гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков. Число 404 в его названии отсылает к аналогии с техническим сообщением при неверном наборе адреса страницы в интернете. Ошибка 404. Страницы не существует. Проект состоит из 2 частей. Это не публичная закрытая группа в соцсети ВКонтакте, созданная для психологической помощи ЛГБТ-подросткам, где они могут поделиться своими проблемами и получить помощь от взрослых участников, и открытый фотопроект, в том числе в Фейсбуке и ВКонтакте, где публикуются письма подростков. В этих письмах рассказывается о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за гомофобии окружающих их людей. По мнению Тани Купер, исследователя Human Rights Watch по России, автора доклада «Лицензия на травлю», в условиях, когда в стране существует закон, запрещающий гей-пропаганду, существование такого проекта, как «Дети-404», особенно важно.
Эта площадка дает этим детям возможность выразиться, возможность рассказать, возможность поделиться о том, что происходит в их семьях, что происходит в их школах, и о тех нападках, которым они подвергаются. И вот такое наступление на эту группу и попытки ее закрыть, это не случайно. Это попытки сделать ЛГБТ-подростков без голоса, то есть оставить их без голоса, без возможности заявить о своем существовании.
В конце декабря прошлого года Human Rights Watch в очередной раз призвала российские власти отменить так называемый антигейский закон, который, по мнению правозащитников, фактически легализует дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества.
Чиновники должны понять, что они не могут позволить себе, используя общественные площадки, говорить о том, что ЛГБТ-люди неравноценны гетеросексуальным людям. И они также должны наказывать тех граждан Российской Федерации, которые себе также позволяют это делать и которые применяют насилие против ЛГБТ-сообщества. И также нужно понять, что закрывая такие площадки, как «Дети-404», чиновники выбирают последнюю возможность для ЛГБТ-детей заявить о себе, заявить о своих проблемах, а также заявить о том насилии, которому они подвергаются. Вводя закон о запрете гей-пропаганды, они и так уже отнимают у ЛГБТ-детей возможность обсуждать открыто и, не боясь ничего, проблемы, которые касаются своей сексуальности, понятия своего места в жизни и так далее. Поэтому сегодняшняя ситуация с проектом «Дети-404» на самом деле очень печальная, и я очень надеюсь, что в конце концов все-таки эта площадка сможет работать.
Сказала исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch по России Таня Купер. В описании проекта «Дети-404. ЛГБТ-подростки. Мы есть» говорится: «Наше общество полагает, что гомосексуальных подростков не существует в природе, будто бы геи, лесбиянки, бисексуалы бисексуалы и трансгендеры прилетают с Марса уже взрослыми, а между тем в каждой 20-й российской семье растет ребенок ЛГБТ. Это невидимые обществу дети 404. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня городская дума Астрахани собирается принять новую версию городского устава. Согласно документу, население лишается возможности путем прямого голосования выбирать градоначальника. Теперь в городе будут глава муниципального образования и отдельно глава администрации. Регион станет очередным в списке субъектов, где ввели должность менеджер. Корреспондент Радио Свобода в Астрахани Галина Маркина продолжит тему.
В Астрахани отменяют выборы мэра. Об упразднении Института всенародных выборов градоначальника говорили много и давно. Оппозиция до последнего утверждала, что у народа останется право голоса, но в который раз правящая власть подвинула борцов за демократию. Глава комитета по образованию гордумы Наталья Афанасьева утверждает, необходимо было привести устав в соответствие с требованиями законов федерального и областного уровня.
Для взаимоотношений власти и людей не меняется ничего. Те же права сохраняют и обратиться в исполнительную или представительную власть. Единственное, что они не участвуют в прямых выборах, не решение нашей городской думы. Это, в принципе, установлено областным законом на основании внесенных изменений в федеральный закон об основах организации местного самоуправления.
Представители партии власти в своих комментариях по поводу изменения модели управления Астрахани настойчиво напоминают о том, что участие в процессе голосования у народа никто не отбирает. Население сможет выбирать депутатов, говорит член бюро Астраханского областного комитета КПРФ Александр Токарев.
Просто это право было и раньше у граждан выбирать депутатов городской думы. Ну, раньше выбирали только по одномандатным округам, сейчас еще будут по партийным спискам. Мы это приветствуем. У нас еще было право выбирать напрямую мэра. Это право отняли, вот с этим мы не согласны.
Вот что говорит о происходящем руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Речь идет о ликвидации выбранности мэра города. Речь идет о том, что из числа городских депутатов будет назначен так называемый глава города, не имеющий ровным счетом никаких полномочий, кроме как открывать заседание городского совета и закрывать заседание городского совета. А вся реальная власть будет у сити-менеджера, который для астраханца будет неизвестен, непонятен, не подконтролен, не подотчетен. Но именно он будет распоряжаться землей, бюджетом, назначать чиновников и давать им указания. Поэтому речь идет о полном уходе с власти из-под всякого общественного контроля. Мы хорошо понимаем, что кто бы это ни был, это будет гражданин, который никак не несет никакой публичной ответственности перед населением 530 тысяч. Буду предлагать свою кандидатуру. При этом мы должны понимать, что из 35 депутатов в городской думе 35 человек входит в Единую Россию.
В 70 субъектах Российской Федерации прямые выборы глав региональных столиц отсутствуют, напоминает политолог Николай Гришин. В некоторых регионах России в 2014 году были отменены прямые выборы не только глав региональных столиц, но и глав всех муниципальных образований. По его словам, причиной отмены выборов мэров можно считать признание правящей партии своей неспособности полностью исключать победы оппозиционеров на местном уровне. Особенно после выборов в Екатеринбурге, Ярославле, Петрозаводске и Новосибирске. На общественных слушаниях по поводу внесения изменений в устав Астрахани противники Института выборов мэра голосованием припомнили, что именно народ ошибся и привел к власти мэров-коррупционеров Сергея Баженова, а затем Михаила Столярова. Главный редактор газеты «Астраханская правда» Александр Токарев считает, что адресовать претензии по этому поводу нужно совершенно иным лицам.
Те нарушения на выборах и 2009 года, и 2012 года, грубейшие нарушения, которые не давали представления о том, кто действительно победил на выборах, они же организованы были не гражданами, вполне узнаваемыми определенными силами и лицами. Почему народ должен за них расплачиваться?
У населения продолжительный период отбивали желание ходить на выборы очень действенными в этом случае инструментами, нарушениями и фальсификациями результатов. Народ перестал верить в силу своего голоса, что оказалось выгодно действующей власти. Вот что сказала Наталья Афанасьева.
Даже последние выборы губернатора показали, участие в них принимает 25-26% населения. Говорить о всеобщем одобрении кандидатуры в таких условиях власти весьма затруднительно. Народ никто не лишил права никакого, потому что депутаты — это избранные народом представители как таковые. Система выборщиков существует во многих странах, и люди там не кричат и не плачут, что их лишили какого-то права. Если бы население ходило хотя бы в объеме 50-60% на выборы, можно было говорить, да, что большинство населения вроде они ходят активно, участвуют, лишили. При том низком уровне, ну, здесь разные причины, почему он низкий, при том уровне низком явки, понимаете, это в основном идут сторонники тех лиц, которые выдвигаются на ту или иную должность.
Доктор политических наук Николай Гришин отмечает, что отмена выборов мэров создает серьезный дисбаланс в системе вертикали власти, а именно усиливает роль губернаторов. Вероятно, это будет компенсировано созданием новых дополнительных механизмов давления Кремля на губернаторов. Оно и без того сильное, утверждает депутат Гордумы Наталья Афанасьева.
Хотя они избираются всенародно сейчас, но все равно у президента осталось право отстранения от должности тех, кто, по мнению президентской администрации, не справляется с правильными задачами. Поэтому мы здесь видим усиление роли губернаторов, конечно, ну и мобилизация, наверное, единой политики, которая в государстве существует, концентрация ее вот по вертикали, потому что последние годы расплывчатость-то была большая, но к чему это приводит, мы видим на территории бывшего Советского Союза. И нам бы не хотелось такого допустить по уровню города Астрахани.
Политолог Николай Гришин делает малоутешительные прогнозы в связи с ситуацией. В частности, он отмечает, что для местного управления данная реформа с наибольшей вероятностью приведет к снижению качества управления и к росту коррупции. Первый этап внедрения в России института назначаемых глав муниципалитетов, сити-менеджеров, привел именно к таким последствиям, что официально признали власти России в 2010 году. Также отмена прямых выборов, по его мнению, снизит доверие к власти и будет способствовать росту политического недовольства в стране. Вероятно, Кремль решил пойти на эти издержки, посчитав задачу нейтрализации оппозиции более важной, подчеркнул Николай Гришин. После принятия во втором чтении устав будет направлен в Минюст на согласование, на это уйдет около месяца, в начале марта Гордума выберет нового мэра, который будет теперь называться глава муниципального образования, а затем состоится конкурс на должность сити-менеджер. По мнению депутатов Гордумы, никаких глобальных перестановок не ожидается. Напомним, что об отмене прямых выборов мэра Астрахани заговорили сразу после ареста главы города Михаила Столярова в ноябре 2013 года. В декабре прошлого года суд признал экс-мэра виновным в получении взятки в особо крупном размере и присудил наказание в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 000 000 рублей. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
В Краснодаре начался суд над общественной организацией выпускников вузов. Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей. В ноябре организация провела конференцию, которую Кривой Минюст посчитал политической деятельностью. При этом организация не входила в реестр иностранных агентов. Сейчас организацию выпускников уже внесли в реестр, с чем та и не согласна. На судебном заседании побывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
Представители краевого Минюста считают доказательством нарушения протокол, составленный по результатам проверки. Но если это была проверка, то внеплановая. А раз так, о ее проведении организации выпускников вузов были обязаны предупредить заранее. Но этого не было, поясняет адвокат организации Елена Першакова, представляющая фонд «Общественный вердикт».
Нас должны были уведомить о проведении проверки. Должно вноситься распоряжение соответствующего органа, предоставляться информация, уведомление, в какой период будет проведена проверка. На наш взгляд, было допущено в данном случае нарушение.
Адвокат Першакова просила суд не считать протокол доказательством. Мировая судья Быстрова ходатайство не удовлетворила. У организации выпускников вузов проблемы начались после 27 ноября, когда организация провела в Краснодаре конференцию. Она называлась «Гражданское участие в переговорном процессе на высшем уровне». Мероприятие было посвящено саммиту «Большой двадцатки», который незадолго до этого прошел в Австралии. В саммите принимал участие и российский президент Путин, А в Краснодаре эти события решили обсудить, рассказывает председатель организации выпускников вузов Ирина Дубовицкая.
Было 3 лектора. Социально-экономические показатели были рассмотрены. Были рассмотрены различные аспекты неравенства, гендерное неравенство, цифровое там, и так далее. То есть лекция носила такой просветительский характер. Она была направлена на то, чтобы у участников этой конференции улучшить их информирование в этом вопросе.
За 15 лет существования организация выпускников вузов провела десятки мероприятий, фестивали, велопробеги, летние молодежные лагеря. У Краснодарского управления Министерства юстиции претензий не было. В 2013 году оно официально указало, организация выпускников не ведет политическую деятельность. Но в этот раз организация приняла для проведения конференции иностранную помощь. Международное благотворительное объединение Oxfam перечислило 134 тысячи рублей. После этого деятельность объявили политической. Краевой уполномоченный по правам человека Сергей Мышак с этим не согласен.
Эта деятельность носила, характер посвятительский, что ли, общеобразовательный, научный, какой угодно, только не политический. Представители власти не были наделены распорядительными полномочиями. Поэтому повлиять эта конференция на органы власти никак не могла. Более того, я не видел ни резолюции этой конференции, ни естественные решения властей, которые бы эту конференцию брали за основу.
Политической деятельностью Минюст назвал и недавнюю конференцию в Сочи, посвященную общественному контролю в колониях и тюрьмах. Организатором был краевой омбудсмен, а председатель организации вузов Ирина Дубовицкая там выступила. Третьим же нарушением сочли то, что член организации Марина Романова принимала участие в публичных слушаниях по краевому бюджету. Организация к этим слушаниям, опять же, отношения не имела. Марина Романова там просто была.
Я была зарегистрирована как эксперт, как просто гражданин Российской Федерации, имеющий право участвовать в публичных слушаниях. И каждый, кто участвовал в этих публичных слушаниях, являлся экспертом. Организация меня никаким образом не направляла, не могла меня даже направить. Я действовала исключительно самостоятельно.
Тем не менее, в декабре организации выпускников вузов внесли в реестр иностранных агентов. Представители Краевого министерства юстиции от комментариев отказались. Суд продолжится в пятницу, 6 февраля. Для Радио Свобода Евгений Титов, Краснодар.
В завершении программы «Свобода в полдень» Япония заявила, что продолжит оказывать финансовую помощь странам Ближнего Востока, которые ведут борьбу против группировки «Исламское государство», несмотря на убийство 2 своих граждан, захваченных в заложники экстремистами, и их дальнейшие угрозы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Токио Михаил Соленков.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе после появления в интернете видео с сообщением о том, что второй японский заложник убит, заявил, что страна не изменит курс и будет дальше вносить вклад в борьбу с международным терроризмом.
Правительство сделало все возможное, чтобы освободить заложников, но добиться желаемого результата не удалось. Это трусливое и несправедливое убийство. Мы не простим террористов. Япония не сдастся в борьбе с терроризмом. Мы планируем расширить поставки гуманитарной помощи, медикаментов и продуктов питания.
Синдзо Абе добавил, что правительство примет меры по повышению безопасности японских граждан за рубежом, усилит контроль на границе и ключевых объектах в стране. Власти Японии начали решительные попытки освободить заложников после 20 января, когда в интернете появилось первое видео, на котором один из боевиков группировки «Исламское государство» пригрозил убить 2 захваченных японцев, если правительство страны не согласится выплатить за них выкуп в размере 200 миллионов долларов. Сумма была назначена не случайно. Именно столько средств перед поездкой по Ближнему Востоку Синдзо Абе пообещал выделить странам этого региона в качестве невоенной помощи. Когда видео появилось в интернете, японский премьер находился в Израиле. Абе потребовал незамедлительно освободить захваченных, сказал, что Япония не пойдет на уступки террористам и пообещал сделать все возможное, чтобы Харуна Юкава и Кэнди Гото оказались на свободе. О захвате первого японского заложника стало известно еще в августе 2014 года. Харуна Юкава отправился в Сирию летом, предположительно находился среди боевиков группировки «Исламский фронт», которая противостоит Исламскому государству. В конце августа в интернете появилась видеозапись, на которой боевики допрашивают Юкаву. Японец, отвечая на вопросы боевиков, говорит, что приехал в Сирию в качестве фотографа. Сообщалось, что «Исламский фронт» может обменять его на одного из плененных лидеров Исламского государства. Однако этого не случилось. По одной из версий, Юкава отправился на Ближний Восток, чтобы изменить свою жизнь. За последние 10 лет в его судьбе произошло несколько трагических событий. Умерла от рака жена. После банкротства компании он потерял бизнес и дом, несколько недель жил на улице и даже пытался покончить жизнь самоубийством. 11 июля Юкава опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео под заголовком «АК-47. Тестовая стрельба. Война в Сирии. Город Алеппо. 2014 год». Это его последняя запись. Независимый журналист Кензи Гото был лично знаком с Юкавой. Сообщается, что они встречались в этом регионе ранее. По словам родных, Гото отправился в Сирию, чтобы попытаться освободить Юкаву. В видеосообщении на японском и английском языках, которое Гото записал перед тем, как отправиться в город Ракка, который находится под контролем боевиков Исламского государства, он попросил не винить сирийцев, если что-нибудь с ним случится.
Я направляюсь в город Ракка, оплот группировки «Исламское государство». Не вините жителей Сирии, если со мной что-нибудь случится. Я беру на себя всю ответственность, так как знаю, что это опасное путешествие. Не обвиняйте ни в чем народ Сирии. Эти люди и так страдают уже 3,5 года. Хватит. Я хочу узнать и написать о том, что хочет сделать в Сирии «Исламское государство».
Кэнди Гото в последние несколько лет делал репортажи из стран Ближнего Востока и Африки, рассказывал о жизни людей во время вооруженных конфликтов, освещал положение беженцев. В 2005-м он написал книгу о детях Сьерра-Леоне под названием «Мы хотим мира, а не алмазов». С октября он не выходил на связь, а 2 декабря его жена получила электронное сообщение от боевиков и узнала, что муж оказался в заложниках. После появления первого видео, в котором боевики требовали 200 миллионов долларов, японское правительство направило в соседнюю Сирию и Иорданию представителя японского министерства иностранных дел для координации работы по освобождению заложников. Кабинет министров выступил с публичным заявлением, в котором еще раз подчеркнул, что выделенные страной средства идут не на убийство и разрушение домов мусульман, как говорил боевик, а на невоенные нужды, на организацию и снабжение лагерей беженцев. Мать Кэнди Гота выступила на пресс-конференции, в ходе которой обратилась к боевикам, захватившим заложники ее сына.
«Я хотела бы обратиться ко всем, кто исповедует ислам. Если все люди на планете объединятся, в том числе люди, которые исповедуют ислам, ради мира, мы можем создать новое замечательное общество. Я готова принести в жертву свою жизнь ради этого. Я хочу, чтобы вы поняли, мой сын Кензи не враг ислама. Как мать, я могу только молиться о его освобождении».
Захватчики дали правительству 72 часа, пообещав по истечении этого срока убить заложников, если они не получат выкуп. Официальные лица в Токио не отвечали прямо на вопрос, будет ли уплачена названная боевиками сумма. По истечении 72 часов никаких сообщений от Исламского государства не поступало. Однако еще сутки спустя в интернете появилось видео с изображением Кэнди Гото, держащего в руках фотографию убитого Харуны Юкавы. Голос за кадром, принадлежавший якобы японскому журналисту, сообщил, что Юкава был убит, и об изменении требований. Теперь боевики предложили обменять Гото на приговоренную в Иордании к смертной казни террористку Саджиду Ар-Ришауи. В Японии была организована акция под названием «Я Кензи» в поддержку Гото с призывами освободить журналиста. Проживающие в Японии мусульмане осудили убийство Юкавы и присоединились к требованиям освободить второго заложника. Сообщалось, что правительство Японии вело переговоры с властями Иордании о возможном обмене, однако результатов они не принесли. В заложниках у Исламского государства находился иорданский пилот, самолет которого был сбит во время одной из воздушных атак на объекты группировки, и жители Иордании требовали от правительства сначала попытаться освободить его, а потом заниматься судьбой японского заложника. Поздним вечером 27 января по японскому времени появилась еще одна видеозапись с голосом Гото. В ней сообщалось, что если обмен не состоится, это его последнее сообщение. 29 января жена Гото сообщила о том, что боевики выдвинули ультиматум. Журналиста освободят, если в этот же день до заката Ар-Ришауи окажется на сирийско-турецкой границе. 31 января боевики сообщили о том, что Кензи Гото убит. В видео с записью убийства журналиста боевики Исламского государства обещают Японии начало кошмара. Правительство страны заявляет в ответ, что не намерено сдаваться в борьбе с терроризмом. Синдзо Абе сообщил в понедельник, что правительство обсудит возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят японским силам самообороны проводить операции по спасению и эвакуации японских граждан за рубежом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Токио.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать и в дневных, и вечерних информационных программах «Радио Свобода». На нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.